Уважаемые дамы и господа, я хотел бы поговорить о тенденциях в развитии нашей цивилизации, которые лежат на поверхности, но в то же время остаются незамеченными, поскольку всячески замалчиваются средствами массовой информации. Реальность, в которой мы существуем, уже совсем не та, что была каких-нибудь несколько десятков лет назад. Изменения происходят очень быстро и нарастают лавинообразно, с ускорением. Так всем известен термин биосферы, как среды обитания живых существ. Но мало кто знает и задумывается о том, что есть еще понятие техносферы. Техносфера – это все достижения техногенной цивилизации, начиная от бытовых электроприборов и заканчивая продуктами питания. Все, с чем соприкасается техносфера, подвергается не всегда заметной, но кардинальной трансформации, в том числе сам человек. Речь идет не об экологии окружающей среды. Есть другая, но не менее серьезная проблема, поскольку она, не раскрываясь пока в явном виде, несет в себе угрозу самому ценному, что есть у человека, его свободе и индивидуальности. Это вопрос экологии духа, который почему-то мало кого заботит. Внимание уводится в сторону вопросов незначимых и несущественных, в то время как мир стремительно меняется с обратной невидимой стороны. Может показаться, что ничего не происходит. На самом деле происходит нечто. Внешне это никак особо не проявляется. Вроде все идет своим чередом. Наша цивилизация следует путем технического прогресса. Но в действительности прогресс в той форме, когда его плоды приносят пользу человеку, уже закончился и двинулся в направлении выгодном техногенной системе, как самостоятельно развивающейся структуре. Система, как опухоль, начала активно разрастаться сама, теперь уже независимо от воли человека. Все указывает на то, что данный процесс вышел из-под контроля. Когда цивилизация вступила на техногенный путь развития, заработали такие законы, которые ранее себя никак не проявляли. Теперь действие этих законов приводит к тому, что техносфера неуклонно сворачивается в матрицу. Матрица – это некий конгломерат, система, где человеку отводится роль батарейки, питающей эту систему. Такие фильмы, как «Матрица» и «Суррогаты» – вовсе не фантастика, а наше самое недалекое будущее. И дело здесь даже не в технике, которой человек себя окружает. Когда люди попадают в общее информационное поле, созданное всевозможными средствами массовой информации, они оказываются во власти системы. Уже не человек управляет системой, а она полностью контролирует и подчиняет его себе. Во всеобщей информационной паутине это делается легко. Кому это может быть выгодно? А никому. Человек просто привык думать, будто все, что творится вокруг него, происходит по воле каких-то других людей. На самом деле система развивается самостоятельно. Кто управляет джунглями? Никто. Они сами растут и живут так, как им положено. С тех самых пор, как растения объединились и стали пытаться как-то существовать вместе. А вот системе выгодно следующее. Ей необходимо прийти в точку устойчивого равновесия, свернуться в оптимальную конструкцию, где люди, подобно киборгам, будут поддерживать ее существование. Что для этого требуется? Ячейки матрицы должны быть заполнены послушными элементами. А элементы эти должны быть, во-первых, не вполне здоровыми, чтобы не имели свободной энергии, а во-вторых, не вполне вменяемыми, чтобы не понимали, где находятся. Энергии и осознанной воли должно хватать ровно настолько, чтобы исправно исполнять свои функциональные обязанности, ни больше, ни меньше. Вы не задумывались, почему после работы многим не хочется ничего, кроме как упасть на диван перед телевизором? Усталость такого рода – обычное дело, к этому привыкли. Но нормально ли это? Нет, привычно не значит нормально. А вам не приходило в голову, почему жизнь современного человека попадает буквально в ножницы между 20 и 40 годами? Как молодой специалист вы никому не нужны, поскольку у вас нет опыта. А после 40 вы не нужны уже потому, что из вас все, что можно, уже выжили. По той же причине после 40 вы неинтересны противоположному полу. Опять, это нормально? Привычно, да, но по сути что-то здесь не так, не правда ли? Ну, не должно так быть. Еще одна вещь, которая выгодна техногенной системе, это сокращение населения. Казалось бы, уменьшение численности потребителей должно привести к снижению отдачи, которую получает от них система. Но на самом деле, когда система свернется в матрицу, выжившие потребители станут подобными управляемым механизмом, а общество станет контролируемым тотально. Вот в этом и состоит цель и смысл подобной свертки. И снова вопрос, стоит ли кто-нибудь за всем этим? Сейчас модно обсуждать туманные слухи о некоем мировом правительстве, известном также как Билдербергский клуб, в который входят самые богатые и влиятельные люди планеты. Но это лишь уловка системы для отвода внимания. Многие наивно полагают, что стоит устранить эту горстку выскочек, которые тайно задумали подчинить себе все население Земли, и проблема решится. Ничего подобного. Если в огороде сорвать лишь верхушки сорняков, разве они исчезнут? Люди, стоящие у власти, являются марионетками системы еще в большей степени, чем рядовые ее члены. Первых, система дергает за нитки напрямую, а вторых уже опосредованно. Через рекламу, ложные цели, дезинформацию и прочую лапшу, которую спускают им первые. В современном обществе не бывает так, что кто-то задумал что-то глобальное, например, развязать войну, а затем осуществил это по самоличному плану. Банкир не сможет профинансировать такое дорогое удовольствие, если к власти не прорвется соответственно подходящая группировка. А та, в свою очередь, не прорвется, если для того не созреют подходящие условия. В системе все взаимосвязано и сплетено. Но причины следует искать даже не в самих условиях, а гораздо глубже, там, где эти условия зарождаются. Каким же образом осуществляются планы системы? Очень просто. Во-первых, путем манипуляции вниманием основной массы людей. А во-вторых, еще проще, через ту пищу, которую они едят. Управление вниманием – наиболее эффективный метод управления вообще. Не требуется даже заниматься какой-то особой идеологической пропагандой. Вполне достаточно заставить ослика думать о морковке, подвесив ее перед носом, и он послушно последует куда угодно. Принцип заключается в том, что внимание фиксируется на той информации, которая выгодна системе, а от жизненно важных вопросов всячески уводится в сторону вещей несущественных. Можно привести массу примеров, как это делается. Выдумываются болезни, от которых всем надо срочно прививаться. А проблема рака, которая с каждым годом все обостряется, уводится далеко в сторону от ключевого решения. Сейчас очень часто в новостях проскальзывает информация о том, что наконец нашли лекарство от рака. Даже смешно, но и грустно одновременно. А люди продолжают умирать. Между тем, изначальная и основная причина была открыта еще в 1931 году доктором Отто Варбургом, за что он получил Нобелевскую премию. Но об этом очень быстро забыли. О том, что биосфера уже превратилась конкретно в техносферу и что из этого следует, нигде прямо не говорится. Внимание уводится совсем в другом направлении, в сторону проблем, которые еще не наступили и неизвестно, наступят ли вообще. Например, всеобщее потепление, похолодание, наводнение, 2012 год и так далее. В обсуждениях фильма «Аватар» внимание заостряется на зрительных эффектах, а от проблемы разделения общества на приверженцев техносферы и биосферы, которая ждет нас в самом недалеком будущем, всячески уводится. Именно поэтому «Оскар» достался не «Аватару», а фильму про американских парней, которые спасают мир от агрессивных арабов. Это, опять же, не значит, что средства массовой информации кто-то тайно направляет в нужную ему сторону. Все происходит само собой, как и положено в джунглях. Привлечь внимание современного человека, перекормленного информацией, уже не так просто. А чем легче всего его привлечь? Тем, что беспокоит, тревожит, пугает. Вот СМИ и работают так, как они работают, но не осознанно, а на уровне инстинктов журналиста. Управление осуществляется настолько незаметно, исподволь и естественно, что никто ни о чем не подозревает. Элементы системы и опомниться не успеют, как их окольцуют электронными чипами и сделают полностью подконтрольными, как кроликов в клетке. Только чипы будут вживляться не в голову, конечно. Это опять уловка для отвода внимания. Пусть себе народ в волю побесится, протестуя против такой бесчеловечной акции, лишающей индивида его прав. Все будет сделано гораздо культурнее, например, через водительские права или банковские карты, без которых кролики просто не смогут существовать. Им доходчиво объяснят, что это ради их же блага, удобства и безопасности. И подавляющее большинство, как всегда, поверит во всю эту лабуду, что им впихивают, и послушно согласятся. Казалось бы, с информацией все более-менее понятно. А пища здесь при чем? Неужели с ее помощью можно управлять? Бертран Рассел, английский философ и пацифист, уже давно писал о том, что с помощью особого питания и лечения препаратами вполне реально создать такой тип людей, которые будут так же послушны, как овцы в стаде. Вот конкретный пример. Американское правительство в 1974 году провозгласило задачу сокращения населения в странах третьего мира вопросом национальной безопасности. Каким же образом предполагалось осуществлять такую политику? В меморандуме национальной безопасности США прямо рекомендовалось, наряду с провоцированием войн, использование продуктов питания в качестве инструмента для сокращения населения. Еще задолго до этого меморандума система закономерно породила такое течение, как евгеника, идея расовой гигиены и сокращения численности народонаселения. Первые пробные эксперименты приверженцев евгеники были примитивны, негуманны, недемократичны, как принято говорить сейчас, и находили живой отклик в идеологии нацизма и сталинизма. В настоящее время все это делается более изощренно, чуть ли не изящно и завуалированно через химию и генномодифицированные организмы. Сначала занимались разработкой биологического оружия, но потом поняли, что гораздо эффективнее действовать мирным путем. Трансгенная технология – это гениальное изобретение системы. Она сразу убивает двух зайцев. Это одновременно и средство сокращения населения, и средство подрыва продовольственной безопасности отдельных стран, потому что семена модифицированных растений уже не прорастают, а следовательно, банк семян всегда находится в руках корпораций. Идеальный метод манипулирования. И войну развязывать не требуется. Просто отказал непослушным в поставках семян нужное время и делай с ними что хочешь. Уже многие страны буквально поставлены на колени. Система постоянно совершенствует свои методы. Ведь такая примитивная политика приверженцев евгеники, как насильственная стерилизация, конечно же, поднимет волну протеста общественности. Но это, опять же, лишь уловка для отвода внимания, своего рода кость, брошенная толпе на растерзание. Реальные методы работают незаметно и исподволь, подстраиваясь под общественное мнение и прикрываясь якобы гуманными целями. Такая мимикрия всегда внешне выглядит целесообразно. Например, генная модификация растений необходима и выгодна, поскольку повышает урожайность и устраняет необходимость в пестицидах. Но посудите сами, разве это плохо? На самом деле это миф, искусственно созданный корпорациями. Факты говорят о том, что урожайность трансгенных растений гораздо ниже, а вместо прежних вредителей и сорняков появляются другие, которые ничего не боятся, и для которых нужно изобретать уже новые пестициды. На полях генномодифицированной сои стоит мертвая тишина. Не слышно ни пения птиц, ни жужжания насекомых, не наблюдается вообще никакого движения жизни, как будто это растение из пластика. Но тем, кто всего этого не видел, есть колбасу совсем не страшно. Они даже не догадываются, что ингредиенты из ГМО добавляются уже практически во все виды пищи. В полуфабрикаты, колбасные, кондитерские, молочные изделия, в хлопья, шоколад, майонезы, соусы, напитки, во всю матричную еду, которую можно найти в супермаркете. Не стесняются даже в детское питание добавлять. Но об этом мало кто осведомлен, потому что вся информация тщательно скрывается. Вы можете спросить, неужели никаких исследований не проводится? А как же, проводится по заказу корпораций, производящих ГМО. Результаты таких исследований, как очевидно, бодры и веселы. Трансгены абсолютно безвредны. Наверное, сейчас наемные ученые трудятся над тем, чтобы доказать, что они еще и полезны весьма. Единственное независимое исследование впервые проводилось доктором биологии Ириной Ермаковой, но вскоре было поспешно закрыто, потому что привело к шокирующим выводам. В США даже приняты законы, один из которых запрещает выращивать фрукты и овощи на своем подворье, а другой запрещает снабжение продуктов, содержащих ГМО, соответствующей маркировкой. То есть люди уже фактически лишены возможности выбора. Ешь, что дают, и помалкивай. Звучит дико, не правда ли? Самое интересное то, что политика правительства США или мирового правительства, называйте как хотите, направленная против стран третьего мира, обернулась непредвиденными последствиями для самих же США. Треть Америки уже бесплодна. Еще треть Америки страдает непомерным ожирением. А ведь каких-нибудь 30 лет назад Это была бегающая нация, помешанная на органических натуральных продуктах. И опять же, треть сидит на антидепрессантах. Вот такая простая и наглядная статистика. И все кругом наивно и беспечно полагают, что все это нормально. Никого не удивляет, что синдром хронической усталости и стресса превратился в норму жизни современного человека. И это тоже якобы нормально. Откуда же взялись такие разительные перемены? Что, биопродукты уже никого не интересуют? Причина очень проста. Синтетическая пища, особенно фастфуд, получивший наибольшее распространение в Америке, вызывает привыкание, ничем принципиально не отличающееся от наркотического. Все население Земли уже состоит из закоренелых пищеголиков. Еще одна простая статистика. За последние несколько лет треть пчел погибли. Почему это происходит, никто точно не знает. Вероятные причины – электромагнитный смог от мобильной связи, трансгенные растения, химия, а возможно и все вместе взятое. Что это означает? Меда не будет? Нет, гораздо хуже. Не станет растений, которые опыляются пчелами. А таких три четверти как минимум. В некоторых провинциях Китая пчелы были уничтожены пестицидами полностью, и теперь там культурные растения в буквальном смысле опыляют люди вручную. Но эта проблема никого не волнует. Все озабочены мифом 2012 года, который когда-то давным-давно придумали майя. Все это очень грустно. Человек, вообразив себя царем природы, развернул самонадеянную и деструктивную возню по переделке уникальной биосферы, создававшейся в течение миллионов лет. Понимаете, что происходит? Это все равно, что пустить обезьяну в химическую лабораторию. И чтобы эта обезьяна там не утворяла, хоть с научных, хоть со сверхнаучных позиций и побуждений, обернется катастрофой. Главная мысль, которую я хочу донести, состоит в том, что нами управляют не конкретные личности. Мы просто дружно и неосознанно шагаем в матрицу, где будет тотальный контроль системы. Все это происходит под эгидой демократичных и гуманитарных преобразований, проходящих в рамках сотрудничества, мира, спасения человечества и так далее. Человек, порабощенный системой, утрачивает не просто свободу выбора, он начинает хотеть именно то, что выгодно системе. И этот процесс инициируется и направляется не намеренно, а происходит сам собой, в соответствии с законами самоорганизации паразитирующей системы, то есть синергетически. Очень немногие это видят и понимают. Господа из Бильдербергского клуба могут воображать, что способны что-то контролировать, но это ошибка. Система проглотит их самих, причем в первую же очередь. Ситуация уже давно вышла из-под контроля. Хотя, возможно, они это поняли, поскольку там собрались, конечно же, весьма неглупые люди. Итак, новая реальность уже совсем не такая, как прежде, и правила выживания в ней уже не те. Мы проснулись в другой реальности. Цивилизация сделала крутой разворот от натуральной природы человека в сторону техногенного общества. И это очень сильно сказывается на людях. Они уже не столько свободные индивиды, сколько элементы системы, значительная часть энергии и сознания которых подконтрольна этой системе. Техногенная система по своей сущности абсолютно деструктивна как в отношении биосферы нашей планеты, так и для человека. Его способности блокируются, возможности резко сокращаются. Именно с той целью, чтобы он не мешал системе развиваться так, как ей удобно. Но человек ничего подобного не видит и не чувствует, потому что операция производится под общим наркозом, в состоянии глубокого сна, о чем пациент, опять же, не подозревает. Жизнь в техногенной системе построена таким образом, чтобы сознание затуманить, а внимание увести подальше от реального положения вещей. Человек в матрице не видит реальность такой, какая она есть на самом деле, не понимает, откуда берут начало все что, зачем и почему. У него отсутствует видение, которое попросту запеленали. Как затуманивается сознание? Да очень легко. Вспомним сказку о Синдбаде-мореходе из «Тысячи и одной ночи». Однажды путешественники прибыли в страну, где местные жители их встретили очень радушно и принялись кормить вкусной едой. Путешественники ели эту пищу в течение многих дней, и постепенно их тела превратились в толстые туши, а сознание помутнело. Они перестали объективно оценивать реальность. Как оказалось, их кормили на убой. Я не прекращаю повторять, что сказок и фантастики не бывает. Это все аспекты нашей реальности, которые уже были или еще будут реализованы. То, что мы впускаем в себя непосредственно, то есть пища, вода и информация – служит прямым инструментом для подавления ясности сознания. Когда питаешься натуральной пищей и пьешь чистую воду, сознание весьма ощутимо проясняется. Это проверено. Как уводится внимание? В последнее время вы могли бы заметить, что у людей появляются ярко выраженные признаки рассеянности, забывчивости, невнимательности. Очень часто можно быть свидетелем того, как будто внимание прихрамывает. Люди делают элементарные ошибки, путаются в простых вещах, совершают неадекватные действия. Ощущение такое, словно значительная часть внимания человека захвачена кем-то или чем-то. Это как с энергией. Если человек болен, львиная доля его энергии задействована, отвлечена на борьбу с болезнью. Или если человек взвалил на себя непосильный груз обязательств, большая часть его свободной энергии, опять же, заблокирована, зарезервирована под эти обязательства. В ранних своих книгах я писал про захват внимания маятником, когда человек, чем-то раздраженный, озабоченный или испуганный, словно впадает в ступор, погружается с головой в свою проблему, как в сновидение, и перестает видеть и осознавать, что творится в реальности. Но тогда я не описывал это как массовый феномен. Сейчас же явно прослеживается массовая закономерность. Люди в подавляющем большинстве спят, то есть буквально действуют как во сне, не сами управляют своей жизнью, а жизнь с ними случается. Я рассматриваю этот феномен как тревожный знак, потому что буквально года 2-3 назад он еще не был так ярко выражен. Есть одна простая иллюстрация эффекта захвата внимания. Когда какая-нибудь компания выезжает на природу, что делается в первую очередь? Распахиваются двери автомобиля и включается радио на полную громкость. Казалось бы, странно, вместо того, чтобы отдохнуть от городского шума и послушать тишину леса и пение птиц, включается все та же долбежка по мозгам. Может быть, все у нас такие любители музыки или свежих новостей? Сравните современного человека и того, кто жил тысячи лет назад, когда не было газет, кино, радио, телевидения, интернета и мобильных телефонов. Это совершенно разные люди. И главное отличие даже не в уровне интеллекта, цивилизованности или образования. Дело в том, что современный человек конкретно посажен на информационную иглу. Он уже не в состоянии обойтись без внешнего потока информации. Вот этот поток, созданный системой, и порождает эффект захвата внимания. Вам может казаться, что вы полностью сосредоточены на том, чем заняты в данный момент. Но на самом деле активна лишь незначительная доля вашего внимания. Большая же часть связана невидимой нитью с информационной паутиной системы, зарезервирована под внешний управляющий поток, как депозитная ячейка в банке. А еще одна, не менее значительная часть внимания, заблокирована, находится в состоянии гибернации. Блокировку индуцирует синтетическая пища, как и любой другой химический продукт, вызывающий измененное состояние сознания в большей или меньшей степени. С появлением и развитием техногенных способов обработки пищи ситуация с каждым годом стала все больше усугубляться. Например, особенность психики современных детей, а именно гиперактивность и дефицит внимания, привыкли списывать на феномен индиго. На самом деле индиго здесь ни при чем. Истеричное поведение, которое сейчас характерно для детей самого раннего возраста, обусловлено большим содержанием химии и синтетики в продуктах из супермаркетов. Синтетическая пища также токсична, как алкоголь и наркотики. Вот вам и расшатанная нервная система. Такого ребенка болтает, как флюгер на ветру. Ему трудно учиться, он не способен сконцентрировать внимание и усидеть на месте. В мое время, когда мы были пионерами, мы могли усидеть. Мое поколение еще помнит, как нас можно было даже заставить сидеть со сложенными на парте руками. А почему современные дети не могут? Их настроение и энергия постоянно меняются. Чем же они отличаются от тех пионеров, от нас? Мы тоже были бешеные, но сконцентрироваться могли запросто. А сейчас, я бы сказал, дети уже не бешеные, какими, в общем-то, и положено им быть, а скорее усталые. Как-то летом я шел по берегу моря и увидел впереди большую группу детей, видимо, из детского лагеря. Их только что привели, раздели и разрешили лезть в воду. Я приготовился к тому, что мне сейчас придется пройти сквозь беспорядочную, сумасшедшую толпу вопящих, бегающих, прыгающих, скачущих монстров. Но не тут-то было. Они вели себя как пенсионеры после плотного обеда. И это с учетом того, что море обычно людей возбуждает. Конечно, у всех дети разные, да и на взрослых химия действует не одинаково. Однако общая картина однозначна. Интоксикация мертвой синтетикой со всеми симптомами, которые эту интоксикацию сопровождают и которые уже вошли в норму. Считается, что это нормально, поскольку в соответствии с принципами социума, если это у всех, значит так и должно быть. Но разве должно быть так? Синтетические продукты вызывают у человека зависимость сродни наркотической. Рост дегенеративных заболеваний, например, совершенно четко статистически коррелируется с появлением и развитием новых технологий приготовления пищи, таких как консервирование, рафинированные и всевозможные виды химической обработки. Пищевые технологии развиваются не из соображений полезности, а по принципам вкусно, практично, модно, все так делают. Сначала злаки и рис придумали очищать от оболочки зародыша, в которых как раз и содержится все самое ценное. Продукты из обработанного зерна стали белыми, нежными и пушистыми. Кто-то когда-то зашел кому-то в гости и увидел, какие пышные булочки, какой белоснежный рис. Как здорово, я тоже хочу. Так все и захотели, а потом и привыкли. Вот только болеть начали. Но связать появление новых болезней с изменениями в пищевых технологиях никому в голову не пришло. Почти никому. И по сей день над этим мало кто задумывается. Едят и болеют, болеют и едят. Интересный факт. В средневековой Франции, родине изощренной кулинарии, большая миска зеленого салата была главным и повседневным блюдом простолюдинов. Простой народ питался незатейливой натуральной пищей. Кулинарные изыски считались привилегией знати. Это для нее повара старались приготовить что-нибудь этакое, в то время как сами, сидя на кухне, уплетали целую миску салата из всевозможных трав. В господские блюда ту же самую зелень было принято добавлять лишь в качестве приправ и украшений. Так вот, болезни и всякие недомогания в то время были характерным признаком знатного рода. Считалось даже модным иметь бледное лицо и валяться весь день в постели, изнывая от высокосветской хандры и болезненности. Такая вот мода. И напротив, загорелый, здоровый, простецкий такой вид был характерным признаком низшего сословия. Болеть, знаете ли, не досуг. Да и сил хоть отбавляй. Весь день трудиться – обычное дело, а после того и любезностями заняться где-нибудь в стоге сена – запросто. Однако со временем изощренная кулинария распространилась повсеместно, причем во многом благодаря той же моде. Например, консервы были изобретены с целью обеспечить армию Наполеона практичным пайком. Но потом консервы просто вошли в моду, как одно из достижений прогресса. Представьте, люди сидят за столом, сервированным всевозможными консервными банками. И даже разговоры за столом велись о консервах. «А какие банки вы сегодня ели? Мы вот такие и такие. Как, вы не едите консервов? Да вы совсем отстали от жизни». Сначала технология консервирования ограничивалась длительной тепловой обработкой. Но впоследствии изобрели еще и всякие консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы, добавки, отдушки. К такой пище уже не просто привыкают, она вызывает сильнейшую наркотическую зависимость, привязанность к кормушке. И главное, получается, что это удобно всем – и производителям, и торговцам, и потребителям. Все сидят на одной и той же игле и получают каждый свою выгоду. Едят и болеют, болеют и едят. Такое впечатление, будто современный человек – это не гомо сапиенс, человек разумный, а какой-то одомашненный, прирученный и намеренно вскармливаемый кем-то вид, который абсолютно не соображает, чем его кормят и с какой целью. Homo mansuetus – чей-то домашний человек на человеческой ферме. Система заинтересована в том, чтобы все шагали одним строем. А управлять этим строем обычно легко, если все привязаны к одной кормушке. А еще этим строем легко управлять, если все стремятся к одинаковым суррогатным целям и боятся одних и тех же проблем. Загляните в любые средства массовой информации и отчетливо увидите совершенно примитивную, по сути, картину. С одной стороны, со всех экранов и обложек нам навязывают культ успеха и потребления, а с другой одновременно пугают тревожными новостями. Так держится строй. Пожалуй, самым ужасающим побочным эффектом техногенной цивилизации является дегенеративные заболевания и ранний уход из жизни в связи с этим. Химия, радиация и ГМО не ощущаются, но убивают реально, только медленно. Это медленная смерть, и это путь смерти, а не жизни. Нужно быть очень наивным, считая, что все эти синтетические удобства пройдут даром. Мы ведь не андроиды, верно? На нас почему-то всегда сильное впечатление производит смерть известного человека, особенно если в жизни он добился больших успехов. Но мало кого впечатляет общая статистика, которая всегда остается как бы в тени, за кадром. А статистика следующая. В России от рака умирают 300 тысяч человек в год. В США 500 000. Население небольшой страны. Представьте, ежегодно внутри каждого крупного государства вымирает целая страна только от рака. И с каждым годом эти цифры значительно увеличиваются. А в последнее время наблюдается заметное омоложение заболеваний. 40% европейского населения, по данным журнала New Scientist, уже признано психически нездоровым. Трудно поверить. Однако, если учесть, что депрессия, например, разрослась уже до масштабов пандемии, удивляться тут нечему. Аллергия, артрит, проблемы с позвоночником – это все тоже массовые эпидемии. Только в России за последние два десятка лет 800 тысяч людей покончили жизнь самоубийством. Получается, у нас в среднем 40 тысяч в год уходят из жизни. Уже не по причине болезней, а потому что считают, что жить дальше просто невыносимо. В качестве стартового механизма выступают вовсе не жизненные трудности, а депрессивные состояния, обусловленные пищевой интоксикацией. Каждый день от голода умирает 37 тысяч человек. Каждые 5 секунд от голода умирает ребенок. Нам когда-то обещали, что ГМО накормит все человечество. Однако внедрение ГМО не только не справилось с этой проблемой, но и повлекло за собой повсеместный рост бесплодия, разорение фермеров, а также гибель насекомых, занимающихся опылением, что по цепочке может привести к катастрофическим последствиям. Вот такая на сегодняшний день статистика, которая широко не афишируется и остается за кадром. Но важно даже не то, какие здесь цифры, а то, что все перечисленные заболевания являются дегенеративными. Это значит, организм буквально рассыпается, деградирует под натиском неестественных и агрессивных условий внешней среды. Главная мысль, о чем обычно умалчивается, состоит в том, что происхождение всех этих заболеваний, включая сюда же и суицид, чисто техногенное.
Возможно ли, чтобы в течение последних вот оставшихся 15 минут господин Зеланд попытался дать нам какие-то решения вот после тех описанных им картин, того, что он описал? Есть ли какие-то решения у него в качестве заключения, может быть?
Да, конечно. Хорошо, я заканчиваю. К сожалению, в короткой лекции я не могу обрисовать все аспекты вредоносного воздействия техносферы. В завершении темы, рискуя исчерпать ваше терпение, уважаемые слушатели, я хотел бы упомянуть об еще одном факторе техногенной системы, который оказывает очень сильное, хоть и незаметное влияние на человека – радиоизлучение от мобильных телефонов и сетевых антенн. Здесь уже существует реальная угроза возникновения опухоли мозга вследствие постоянного воздействия электромагнитного излучения. Производители телефонов и сетевые операторы об этом знают, но данный факт их не заботит, они лишь увлечены гонкой за прибылью. Пользователи телефонов об этом либо не знают, либо пребывают в состоянии так называемой стадной безопасности. Ведь все пользуются телефонами, не могут же все не чувствовать безопасности. Сообщаю вам неприятную новость, могут. Человек способен пребывать в беспечной эйфории, не обращая внимания на тревожные знаки, сколько угодно долгое время, до тех пор, пока беда не коснется конкретно его самого, или пока не станет очевидно, что все стадо кормили на убой. Можно привести такой пример. До 80-х годов прошлого века все с энтузиазмом приветствовали появление дешевых стройматериалов на основе асбеста. На предупреждение специалистов о канцерогенных свойствах данного минерала никто внимания не обращал, и асбестовые производители тогда очень хорошо нажились. Потом начались массовые случаи возникновения опухолей. Но асбестовая промышленность – это многомиллиардный бизнес, и производители еще долгое время имели возможность лоббировать свои интересы, стараясь изо всех сил доказать абсолютную безопасность. Сейчас асбест полностью запрещен только в странах Евросоюза. В остальном мире нет, так что асбестовая война еще до сих пор не окончена. Почему? Время еще не пришло. Дело в том, что опухоли развиваются очень долго, порядка 35-40 лет. Если учесть, что пик использования асбеста приходился на конец 70-х, начало 80-х годов, то нетрудно понять, что пик опухолевых заболеваний еще впереди, с 2015 по 2020 годы. Часовой механизм еще тикает. Очевидно, последствия широкого внедрения мобильной связи начнут выплывать где-то с 2035 года. Какого характера и какого масштаба будут эти последствия, никто не знает. Самое страшное то, что это глобальный эксперимент, и проводится он на всем человечестве. А поскольку электромагнитное излучение, помимо всего прочего, влечет за собой генетические изменения, то можно считать, что безумный эксперимент проводится не только на нынешнем, но и на будущем, еще не родившемся поколении. Вы готовы подождать лет 20-30, чтобы проверить, каковыми будут последствия данного эксперимента? Представьте, что будет через 30 лет? Какой станет наша планета? Кто из нас останется? Что нас ждет? Фантастический блокбастер, в котором уже почти не осталось чистой воды и нормальной пищи? Будет ли это перенаселенный мир, где идут сражения за воду и пищу, или, может быть, безлюдные улицы? Это уже вопрос не только экологии нашей планеты, но и личной экологии. Мы не можем надеяться на то, что кто-то все уладит. И у нас нет времени ждать. Мы хотим обеспечить безопасность своей личной экологии здесь и сейчас, а не в будущем, когда производители и торговцы наконец поймут, что они производят и чем торгуют, а медики научатся лечить болезни. Я пользуюсь случаем выступить от имени российских приверженцев биосферы. Мы провозглашаем концепцию КЛИБЭ для объединения всех, кто стремится сохранить экологию нашей планеты, а также личную экологию. Сочетание КЛИБЭ образовано приставкой «си» от слова «convention», немецким корнем «либе» – «любовь» и латинским «либер» – «свободный». Также КЛИБЭ является аббревиатурой от русской фразы «Конвенция личной безопасности и свободы». В условиях техногенной системы уже наступило самое время говорить о личной экологии, личной безопасности и свободе. В 2009 году на Генеральной Ассамблее ООН в рамках концепции устойчивого развития была принята резолюция, в которой организациям и странам-участникам предлагалось рассмотреть проблему пропаганды жизни в гармонии с природой. Мы поддерживаем данную резолюцию, но хотим пойти еще дальше, чтобы принцип гармоничного существования с природой стал не только вопросом экологической безопасности на уровне государств, но и на уровне личной безопасности каждого. Если сам человек не позаботится о своей личной безопасности, на помощь государства едва ли стоит рассчитывать. Концепция устойчивого развития существует уже много лет, однако ничего не изменилось, не правда ли? Напротив, ситуация продолжает усугубляться. Мы уже сделали первый шаг в этом направлении. В следующем году начнет работу информационный ресурс КЛИБЭ, klibe.com, который позволит объединить производителей, торговцев, потребителей и экспертов, приверженных идее биосферного развития, на одной площадке. Мы не призываем к противостоянию. Бороться с системой, где главенствует гонка за прибылью, это все равно, что воевать с ветряными мельницами. Можно жить в системе, пользоваться ее благами и в то же время быть независимым от нее и оберегать себя от ее вредоносного воздействия. Для этого необходимо знать правила безопасного существования в техногенной системе. Прежде всего, нужно не забывать свое биосферное происхождение, не растерять остатки натуральной природы в себе и своем окружении, не дать себя вовлечь в процесс всеобщей киборгизации, не превратиться в ячейку матрицы, а делать все, чтобы сохранить свою индивидуальность, свободу, осознанность, здоровье, а также биосферу вокруг себя. Задача конвенции КЛИБЭ состоит в том, чтобы информировать людей о правилах безопасного существования в техногенной среде и объединять приверженцев биосферы. А нашей с вами задачей является выбор в пользу экологической продукции. Все очень просто. Мы не можем сломать существующую систему, но мы можем отдать предпочтение натуральным товарам и услугам. Как известно, каков спрос, таково и предложение. Во-первых, отказаться от пищи, содержащей ГМО, химию, синтетику, а также добавки, мимикрирующие под якобы натуральные. Стремиться по возможности сводить к минимуму наличие химии и синтетики в обиходе. Альтернативы есть и будут, если будет на них спрос. Во-вторых, использовать мобильный телефон по его прямому назначению в качестве телефона, или же когда надо отключать режим радиосвязи. Брать его в руки только когда это действительно необходимо, держать его подальше от тела, а особенно подальше от головы. Единственным действенным средством, позволяющим избежать прямого излучения на мозг, является гарнитура, наушники и микрофон на проводе. Именно на проводе, а не посредством какого-нибудь другого излучения. В-третьих, осознанно дозировать входящий поток информации, а также свое непосредственное участие во всеобщей информационной паутине. Можно предложить еще много альтернатив, но уже и таких элементарных мер будет достаточно, чтобы произвести значительные изменения в нашей жизни в сторону биосферы. Если мы объединим наши усилия, то сможем создать биосферный оазис в техногенной системе. Лично я убежден в том, что биосфера и техносфера могут существовать в равновесии, когда система работает на человека, а не человек на систему. Давайте позаботимся о нашей хрупкой планетке, о нас самих себе, а также о наших детях. Благодарю вас за внимание.
Je vous remercie pour votre attention.